Поясни, как троллить утилитарных свиней, которые выискивают пользу в философии и искусстве. Из личного опыта заметил, что отлично заходит телега о том, что математика не наука. А какие еще способы загона этих пидоров под шконку знаешь? Понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что это какой-то нон-секвитер, да, то есть вот у тебя утилитарные свиньи, с одной стороны, а с другой стороны, математика не наука. Как это вообще связано, я представляю себе слабо. Ну, разве что только в том плане, что утилитарные свиньи, как правило, одновременно с этим являются позитивистскими свиньями. То есть они, как правило, вот пересекаются, да, вот в лице отдельно взятых организмов, да, то есть это вот как утилитарист, зачастую позитивист, это, как правило, одни и те же люди, то есть в этом плане может быть, но у тебя не хватает именно вот этого шага твоего логического, что типа у тебя утилитаристы, они еще, например, позитивисты, ну, вообще радикальные сциентисты любые. Как конкретно против утилитаризма можно спорить при помощи того, что математика не наука, я слабо себе представляю. Это первое. Далее, утилитаризм вообще понятие растяжимое, потому что утилитаризм для меня это этическое течение, которое основали Джон Стюарт Милл и Иеремия Бентам. Вот. Причем Бентам его, по-моему, основал, а Милл доработал, если я не ошибаюсь. Я особо не занимался утилитарной этикой. То есть, в принципе, эволюция идет таким образом. Сначала в Древней Греции был такой философ Эпикур, из него появилось эпикурейство. Кстати, в иврите есть слово «апикорос», которое означает «еретик» и, в принципе, «невоспитанный человек». Потому что как раз-таки в некотором историческом периоде, не уверен когда, но иудеи часто сталкивались с... в принципе, тоже евреями, которые переходили в разные философские течения, которые брали начало из Древней Греции. Скорее, это было в то время, когда Иудея была частью Римской империи. Вот. И они говорили, я эпикуреец, но это как сейчас говорят, я аморал. Я нигилист и так далее. Ну, я атеист и прочее. Я эпикуреец. И с тех пор повелось, что, короче, эпикуреец – это петух. И поэтому оно в иврите осталось и по сей день, в принципе. Надо, наверное, спросить у ивритоговорящих, но пожилые какие-нибудь раввины где-нибудь в Израиле или каких-нибудь подобных, каких-нибудь коммунных иудейских в разных местах мира, возможно, до сих пор используют это слово, которое очень-очень давным-давно, то есть оно попало в иврит из латыни, а в латыни из греческого, а в греческом оно от имени Эпикур произошло. Вот, то есть эпикурейцы, которые, в принципе, Эпикур сам по себе настаивал на том, что страдания стоит избегать. Нет, подожди, секунду. Стоит себя ограничивать во всем до того момента, как это ограничение начнет вызывать страдания. Да, то есть, ну, не включительно, конечно, до того момента. Да, то есть, конечно, не стоит слишком много мыть голову, у тебя волосы повыпадают. Тем более, если ты моешь голову, как древний грек, при помощи оливкового масла, и по скребком все соскребаешь, у тебя точно все волосы выпадут в какой-то момент. Но вместе с тем, если ты вообще не моешь голову, у тебя заведутся вши, и тебе будет плохо, поэтому стоит мыть голову умеренно и так далее. То есть, это вот такое представление Эпикура о... умеренности. Вот оно, эта самая умеренность, она у Аристотеля присутствует в Никомаховой этике, но под другим углом. Аристотель все-таки более онтологично подходит к этому делу. То есть он не с точки зрения избегания страданий подходит к этому вопросу. Потому что Аристотеля не беспокоит вопрос о том, избегаешь ты страданий или нет. Аристотеля волнует наличие у тебя добродетелей. Вот если у тебя есть добродетели, которые он перечисляет, собственно, но тогда ты хороший человек. Если у тебя их нет, то они, тогда ты плохой человек. Вот, собственно, и все. Ну и там, соответственно, нюансы. То есть, если у тебя, например, куча изъянов, но у тебя есть одна добродетель, ты хороший шахматист, то тогда все только еще хуже, потому что ты при помощи своей свинской природы порочишь добродетель, который у тебя есть. То есть совершаешь преступление против природы. То есть вот у тебя, то есть ты настолько говно, что ты в принципе заговнил ту хорошую часть, которая в тебе есть, только потому, что ты говно. Да, то есть это вот, ну, у Аристотеля специфическая этика, у Эпикура этика не такая. Ну вот, собственно, эпикурейцы, они какое-то время были популярны, потом стоики, потом все сменили стоики благополучно. Стоики были более в фаворе к моменту прихода христиан. Ну, собственно, эпикурейство вылилось в гедонизм. То есть гедонизм мы видим уже после эпохи Возрождения. Гедонизм процветал вплоть до 19 века, у элит, по крайней мере. То есть гедонизм мы видим в трудах самых разных авторов, но, как правило, не философов. То есть мы Оскара Уайльда где-нибудь, там вот Дориан Грей – это яркий пример гедониста. Вот у Маркиза де Сада сплошной гедонизм и так далее. То есть это некая элитарная такая квази-идеология гедонизм. Вот, о стремлении к удовольствиям. Но потом гедонизм вылился в собственное этическое течение. Называется утилитаризм. В лице Иеремии Бентама и Джона Стюарта Милля. Которое гласит о том, что добро заключается в наибольшем количестве счастья для наибольшего количества людей. Наибольшем количестве счастья для наибольшего числа людей. То есть, вроде бы звучит понятно. И любой коммунист с тобой, наверное, согласится, в принципе. Потому что именно такой подход был у всех советских коммунистов, фактически. Но, как я уже много раз высказывался на эту тему, понятие счастья расплывчато. Вам стоит все-таки определиться с тем, что это такое. И вот как только мы начинаем определяться с тем, что такое счастье, внезапно выясняется, что в принципе накачать всех наркотой, и чтобы они так сидели с капельницами, с героином, было бы, ну, неплохо. Да, то есть замечательно, все счастливы. Как вот в «Доме 2», и мы счастливы, вот тут счастливы. То есть все утилитарный рай. Я много раз говорил, и Световид говорил, не помню, у кого он это взял, у Савельева, по-моему, что идеальный утилитарист – это вот кишечно-полосной червь, потому что он не способен страдать, кишечно-полосной червь, он ленточный червь, у него нет нервной системы, она у него отсутствует. Он может кушать и воспроизводиться, да, то есть цели своей в жизни он выполняет благополучно, да, а страдать не может. Ну, потому что на него и ему нечем страдать, ленточному червю. Поэтому вот Глист – идеальный утилитарист, таким образом. Это вот идеал утилитарной этики. В 20 веке утилитарная этика вылилась в движение за права животных, потому что животные тоже могут страдать и быть счастливыми. Да? Ну, страдать или быть счастливыми, да? Вот. Появилась такая дисциплина, как биоэтика и так далее. Эти люди, как правило, отрицают разграничение между фактами и ценностями. То есть, они считают, что из фактов можно вывести ценности. Либо просто утверждают, что существуют моральные факты. То есть, это люди, с которыми невозможно спорить, потому что они просто больные, на мой взгляд. То есть, их стоит игнорировать. Хотя это самое популярное этическое течение вот, на данный момент. касательно того, что математика не наука. Ну, это зависит от того, что мы понимаем под наукой, конечно же. Потому что, может быть, это наука. Просто это абстрактная наука, так же, как и логика. Вот. Математика – это наука о количественных изменениях, так скажем. А логика – это наука о правильном мышлении. То есть, это единственная наука, которая не изучает изменения. Там, логика таким образом. Да? То есть, можно много интересных, романтичных, достаточно систематических мыслей придумать красивых. Они ничего не будут значить, эти мысли, но они будут очень красивыми. И для многих людей, которые занимаются подобными мастурбационными практиками, это, в принципе, важнее всего на самом деле. А все другое суета. Но, в принципе, если наука подразумевает эмпирические исследования всегда, то, конечно, математика наукой быть не может. Математика... Еще тут стоит понимать, что есть математика, а есть занятие математикой. Да? То есть, одно дело математика как система вот этих самых математических символов, да? Точнее, совокупность систем математических символов. Да? То есть, это вот это сейчас не определение, да, это я сейчас просто тебя натолкнул на отдельное понимание слова математика. Значит, то есть, вот арифметика, там, алгебра. Теория множеств и так далее. Да, кстати, логика является частью математики, получается. Потому что это тоже совокупность неких символов и отношений между ними. И ничего кроме. То есть ничего кроме этого в ней нет. Из необходимого. Таким образом, получается, что это в некотором роде язык, но не естественный язык. То есть это совокупность искусственных языков. Искусственных языков, являющихся при этом инструментами. Вот. А естественные языки, они как бы, ну, не обязательно являются инструментами. Да? То есть, тут это все достаточно зыбкая штука. Такие способы загона под шконку утилитарных свиней. Ну, я уже много раз говорил, что стоит указать... Стоит спросить у них, у каждой конкретно отдельно взятой утилитарной свиньи, в каком смысле они утилитаристы, да, то есть, что они подразумевают под своей этой самой позицией, да, то есть, если они считают, что добро, да, благо – это наибольшее счастье для наибольшего числа людей, то задай вопрос, что такое счастье. Вот. Если тебе не нравится, что это сторонники моральных фактов, то просто на все утверждения, типа, ну, людей убивать аморально, спрашивай, почему их аморально убивать. Возможно, в какой-то миг произойдет момент дзен, да, некий просветление некое возникнет, они поймут, что из факта нельзя логически извлечь ценность некую. Вот. То есть, но в целом про пользу философии и искусства, ну, это извращение. Вот так же, как мы уже говорили сегодня про религию, когда внезапно появляется польза в вере в Бога, какая прелесть. То есть, внезапно верить в Бога полезно. Понимаешь? То есть, ну вот как полезно, ну, то есть, как аскорбинка, да, то есть, вот ты немножко побольше веры в Бога добавь, и у тебя что-то исправится от этого. А если вера в Бога не поможет, то можно клизму попробовать, например, тоже, говорят, срабатывает иногда, да, то есть, вот, полезно же, правильно? То есть, просто спроси у доктора, подойдет ли вера в Бога для тебя конкретно, да, то есть, вот, приходишь к доктору, спрашиваешь, а вот можешь мне в Бога поверить, я не знаю, то есть все поменяется сразу. Говорит, да, пожалуйста, вот, выпишу тебе рецепт. Без рецепта не выдают, правда, веру в Бога, то есть ты когда приходишь в аптеку, там, к сожалению, это так не работает. Вот. Что у тебя как грибок стопы, на, вера в Бога, все исправил, все пропало, никакого грибка, все замечательно, стопа как у младенца. никаких проблем. То есть, ну, вот это вот польза, польза философии, польза искусства, польза религии – это извращение. Понимаешь, в чем проблема? Потому что все эти вещи, они не должны быть, в принципе, для чего-то. А наоборот, все остальное должно быть для них, для искусства, для религии, для философии, для философствования. Это огромная проблема на самом деле. То есть, вот меня поражает, когда говорят, шоколад полезен для здоровья. Стоит есть шоколад. Вот оказывается, можете себе представить, все-таки стоит есть шоколад, потому что он, то, что он, наберите воздуху погромче, полезен для здоровья. То есть, я-то думал, что шоколад вообще есть не стоит. В принципе, нет вообще никакой причины его есть. Но потом мне сообщили, что, оказывается, шоколад полезен. И тут же я начал его есть. Вот как только мне сообщили, что вот полезно есть сладости, внезапно у меня появился резон начать их есть. До этого ни за что не стал бы, конечно же. Да. То же самое с алкоголем, к примеру, да, и так далее, и прочими радостями жизни. То есть, безусловно, нужна орава людей, которые беспрестанно сообщали бы тебе, что все эти вещи на самом деле полезны. И алкоголь, и курение, и сладости, и так далее. Потому что, ну, а кто бы догадался есть сладости, употреблять алкоголь, и курить, да, и так далее. Это же никому не придет в голову изначально. Вот то же самое касательно искусства, философии, религии. То есть, да, замечательно, давайте рассуждать о пользе искусства, о пользе философии, о пользе религии. То есть, прекрасно. Потому что, конечно, нам же нужно легитимизировать каким-то образом на наши ценности, на которых все стоит в принципе вообще, то есть без которых ты утром не встанешь, просто ботинки не наденешь и штаны в них не заправишь. То есть, ну, как бы, что такое? Это извращение, это метафизическое извращение обыкновенное. То есть, некий диагноз можно поставить философский в таком случае. Неправильное использование слов. Все от неправильного использования, неправильного пользования родной речью. Вот, собственно, и все. Потому что какая польза может быть в искусстве, вы о чем? Польза, она зиждется как явление на искусстве и религии, в принципе. Что-то может быть полезно только по отношению к этим фундаментальным ценностям. Понимаете, в чем проблема? То есть, это просто надо быть серьезным интеллектуальным карликом, чтобы рассуждать в таком ключе. Ну или утилитаристом, в принципе, утилитарист тоже рядом. Запомните, кишечно-полосной червь – это идеал любого утилитариста. То есть, вот бытие кишечно-полосного червя. Глист – идеальный утилитарист. Простая форма. Вот глист не способен страдать. Глист, он при жизни живет при коммунизме фактически. Потому что ему организм, в котором он находится, все поставляет. Он жрет. Вот, он гадит. Размножается глист. Я больше скажу, глист сам собой размножается, он гермафродит. То есть, в принципе, у него вообще проблем быть не может, в принципе. Вообще, у него нет инструментов для того, чтобы страдать. У него нет нервной системы. Цели своей жизни он выполняет. То есть, он абсолютно счастлив. Всегда, в принципе. То есть, вот, хочешь быть утилитаристом, равняйся на этих. То есть, Иеремия Бентам, Джон Стюарт Милль, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин. Вам в этом помогут. Как стать человеком глистом, на самом деле. То есть, в принципе, суть социализма в том, чтобы люди были глистами в основном. То есть, вот тебе государство, в котором ты находишься, как в организме носителя, тебе должно все давать, а ты должен это кушать и выкакивать благополучно, и размножаться. И все, как бы. Видите, какая прелесть? Вот так это работает. в утилитарной этике, на самом деле. Как бы они ни претендовали, что там все наоборот. То есть, вот весь большой страшный секрет. Да, то есть, да, Глист – это сверхчеловек. Да, то есть, вот утилитарный сверхчеловек, сверхутилитарист. Типичный. Вот это смешно. Но мало кто поймет, что ты написала, Нина Севченко. Но смешно. Так разве Глист счастлив, пишет? Я понимаю вашу проблему. Во-первых, я говорил не при коммунизме, а при социализме, да, то есть не нужно класть мне в рот чужие слова. Так разве Глист счастлив? Я понимаю, в чем твоя проблема, да. Ты считаешь, что Глист не может не только страдать, но не может также и быть счастливым из-за отсутствия нервной системы. Но если мы определяем счастье не только как совокупность неких электрических сигналов, которые между нейронами передаются, а еще как исполнение неких целей эволюционных, да, отдельно взятого организма. Да, то есть, если этот организм может выжить нормально в тепле, с постоянной едой, может размножаться без проблем, то в принципе у него есть вот то, что Сэм Харрис, тоже утилитарист, называет well-being. Да, то есть оно не очень хорошо переводится на русский, правда, благосостояние. Да? То есть у него есть некое благосостояние. Вот это благосостояние, да, то есть состояние блага, это в принципе тоже какая-то мере счастья. Какая-то мере счастья. И у Глиста этого тоже не может не быть. Отчасти из-за отсутствия нервной системы. То есть Глист – это идеальный утилитарист. Вот, собственно, и все.